Итак, мы с вами увидели, что древний Иерихон – это мощнейшая крепость Ханаана, мощнейшая крепость палестинской земли, она пала и лежит в руинах. И сегодня от некогда мощнейшего города, мощнейшей крепости с огромными стенами и башнями остались лишь жалкие руины. Однако Иерихон, как мы с вами увидим, он не пал. Этот город в духовном смысле он продолжает существовать и сегодня, и в наши дни. Во времена древнего Израиля Иерихон, древнеханаанская земля, была символом зла, символом греха. И сегодня древний Иерихон пал, перестал существовать, но Иерихон духовный, Иерихон как символ зла, как символ человеческого греха, он продолжает существовать и поныне. И поэтому сегодня каждый человек, который сегодня живет сейчас на земле, если он хочет быть верным Богу, если он хочет следовать Библии как книге Бога, ему нужно будет взять в своей жизни духовный Иерихон, свой духовный Иерихон, то есть победить свой грех. Ибо Иерихон – это символ греха, символ отступления от Бога, символ противления Богу. И только победив с Божьей помощью, как это сделал Иисус Навин, древний Иерихон, мы с вами сегодня, победив Иерихон духовный с Божьей помощью, мы с вами можем надеяться на спасение, на то, чтобы нас принял Бог, на то, чтобы мы были угодны Богу, на то, чтобы Бог жил с нами в нашей жизни, в жизни наших близких, в жизни наших детей, чтобы Он сохранил нас в этом мире зла, которое безраздельно царствует сегодня в нашем мире. И то, как нам взять свой духовный Иерихон, то, как нам победить свой грех, мы с вами будем исследовать в контексте книги Иисуса Навина и посмотрим, благодаря чему древние израильтяне смогли захватить исторический Иерихон, благодаря каким основным критериям, каким моментам они смогли одержать эту жизненно важную для них победу. И исследуя уже не только исторический, но и духовный контекст 6 главы Иисуса Навина, мы с вами посмотрим, каким критериям, каким путям должны следовать мы в своей собственной жизни, если, конечно, захотим победить свой грех, победить то, что в нас есть противное Богу. Итак, благодаря же чему древний Израиль смог одержать свою победу? Исследуя 6 главу книги Бытия, мы с вами увидели, что впереди израильского войска, впереди всего израильского народа священники несли ковчег. Ковчег – это был как бы такой небольшой предмет, довольно-таки небольших размеров, который был сделан из золота и в котором хранились каменные скрижали. Те самые каменные скрижали, на которых Бог начертал свой десятисловный закон. И этот предмет, этот ковчег вместе со скрижалями завета, он являлся символом Божьего присутствия, символом того, что Бог присутствует среди Израиля, символом того, что Израиль следует его закону. Итак, впереди израильского войска шла не конница, шла не пехота, шли не какие-то особые люди, вожди и так далее, но впереди израильского войска несли ковчег. Этим самым было подчеркнуто, что для одержания победы, для одержания победы над Ханааном историческим, или для нас, для одержания победы над Ханааном духовным необходимо исполнение и следование закону Божьему, чтобы он шел впереди нашей жизни. В книге Екклезиаста, 12 глава, 13 стих, царь Соломон говорит. Он говорит, как бы обращаясь сегодня к вам и ко мне, это как бы его духовное завещание. Он говорит, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога, и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека». Итак, бойся Бога, соблюдай его заповеди. следование закону Божьему, следование Божьим заповедям является одной из основных гарантий нашей победы над грехом, победой над тем, что мы победим свой грех. Сегодня многие люди говорят, а что такое грех? Как мы можем дать определение данному понятию? Существует несколько определений, в том числе и богословских, тому, что такое грех. Но, наверное, одно из самых простых, самых понятных, мы с вами можем сказать, что грех – это все, что не по воле Бога. Это все, что противоречит Богу, противоречит Его характеру, противоречит Его закону. Мы с вами, нам с вами выдали десятисловный закон Божий на отдельной бумажечке. Он у нас с вами есть в Библии, в 20 главе книги «Исход». И поэтому, если каждый из нас, вольно или невольно, мы с вами, вы и я, будем не выполнять одну из Божьих заповедей, хотя бы одну, Библия говорит нам, что это грех. Это будет являться грехом в нашей жизни. Нам Библия говорит, что грех разделяет между собой человека и Бога. И поэтому, когда мы грешим, вольно или невольно, а особенно вольно, приступая Божий закон, хотя бы одну из заповедей, мы можем твердо знать, что мы в своей жизни совершили грех. И что для победы над этим грехом нам нужно что-то сделать. Итак, нам Библия говорит, что следование закону Божьему, исполнение Божьих заповедей является одной из главных гарантий нашей победы над грехом. Далее, в книге Второзакония, 6 глава, 2 стих, есть такое место. Там Бог говорит, обращаясь к Моисею: «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Итак, первое условие или первый критерий, следование которому нам может обеспечить победу над грехом, победу, в результате которой падет духовный Иерихон нашей жизни, это следование, это исполнение закону Божьему. Второе. Мы с вами знаем, что Иерихон представлял собой неприступную крепость. Однако Бог сказал, что несмотря на то, что Иерихон – это первоклассная крепость, несмотря на то, что там мощнейшее укрепление, очень храбрые защитники, вы все равно этот город возьмете. Я вам обещаю, что вы этот город возьмете. Итак, второе условие, с которым мы также с вами сталкивались, когда говорили об остановившемся солнце на прошлой лекции, это вера в Слово Божье. Нас Библия призывает, чтобы мы верили Богу, верили Его Слову, чтобы мы доверяли Ему. Многие дают определение, что такое вера. И одно из определений веры, что вера – это доверие Богу. Это то, когда мы Ему доверяем. И в связи с этим приводит очень часто, довольно-таки часто, такой пример. Он очень простой, но он действительно очень хорошо иллюстрирует то, какое должно быть наше с вами доверие к Богу. Можно привести такой пример. Маленький ребенок, год или полтора, он плохо разбирается в окружающем мире, он не знает, что его ждет в тот или иной момент жизни, но он твердо уверен и твердо знает, что если с ним есть его мама, он может не волноваться. И когда мама рядом с ребенком, ребенок никогда не плачет. Когда же она уходит, ребенок начинает волноваться. Он полностью доверяет ей. И даже если его окружает что-то странное, что его очень удивляет или пугает, он все равно уверен и спокоен, потому что знает, что мама, которая его очень любит, она находится рядом с ним. Сегодня Бог очень хочет, чтобы у каждого из нас с ним бы сложились именно такие взаимоотношения. Взаимоотношения любви и доверия. Чтобы мы доверяли Богу, верили в Его обетование. Бог на страницах Священного Писания многократно говорит о том, что Он исполнит те обещания, которые дал. И Библия подчеркивает очень важный момент, что у нас должна быть не просто вера в Слово Бога, не просто верить в те обещания, которые даровал Бог, но мы должны сохранять веру в них вплоть до до самого последнего момента, до самого последнего мгновения. Очень часто бывает, что люди теряют надежду и теряют веру в самый последний момент. Еще бы немного, еще чуть-чуть, если бы они имели эту надежду, имели бы веру, имели бы стойкость и мужество, они бы победили. Но часто у людей этого не хватает. Мы это с вами видим во всемирной истории, часто это можно наблюдать и в жизни многих героев Библии, и в жизни современных верующих людей. Люди говорят о том, что они доверяют Богу, верят в Него. Но когда в их жизни встречается то или иное тяжелое обстоятельство, тот или иной неразрешимый вопрос, они вначале продолжают доверять Богу, молиться Ему, просить о помощи. Но затем, когда они видят, что помощь от Бога не приходит, что Он день, два, неделю, месяц, год не отвечает на их молитву, их вера начинает ослабевать. Они теряют это. И вот вторым очень важным условием является то, чтобы мы сохраняли веру в Божье обетование вплоть до самого последнего момента. Вспомним события под Иерихоном. Мы с вами видели, что стены города пали не в первый день, правда же или нет? Не во второй, не в третий, не в пятый и не в шестой. Они пали только на седьмой день. И пали они на седьмой день не тогда, когда Израиль первый раз обходил город, второй или третий, а только на седьмой раз. Давайте себя представим на месте древнего Израиля. Мы с вами обходим стены громаднейшего города. И нам наш вождь сказал, Иисус Навин, израильтяне, Бог сказал, что вы 7 дней будете обходить город, а в 7-й день 7 раз обойдете его, и стены падут. И вот мы с вами день обходим город, стены стоят. Мы с вами обходим второй город, второй день, а стены стоят по-прежнему. Третий день, 6-й, наконец 7-й. Мы с вами уже обошли 6 раз город, а в стенах мы даже не видим никакого намека, чтобы они упали. Давайте подумаем, какое доверие к Богу должен был питать израильский народ, вплоть до самого последнего момента, чтобы пали эти стены. Часто же в нашей жизни, вашей и моей, наверное, бывает так, что мы начинаем терять доверие к Богу, еще не обойдя стены и первый раз, а сделав лишь только первый полукруг вокруг города. Многие люди, которые вроде бы верят Богу, когда с ними как-то более подробно говоришь, они говорят, что я не могу полностью доверять Богу, потому что я когда-то попросил его о чем-то, а он мою просьбу не выполнил. Бывает такое, и бывает это часто, потому что у нас порой не хватает терпения, не хватает доверия к Богу. Будем помнить, что Иерихон был взят только на 7-й день, и только после того, как Израиль 7 раз обошел вокруг города. В книге пророка Аввакума, одного из пророков древнего Израиля, книга которого есть в Библии, во 2 главе, 3 стихе, есть такое интересное место. Пророк Аввакум говорит, через него Бог: «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы замедля жди его, ибо непременно сбудется». Итак, много веков назад, в 8 веке до христианской эры, пророк Аввакум, один из древних израильтян, который жил в древней Палестине, он обратился к Богу и говорит: «Господи, почему процветают злодеи? Почему столько зла? Почему часто погибают люди праведные, а злодеи процветают? Почему все это идет? Когда всему этому наступит конец? Когда на земле наступит Божья справедливость?» Мы с вами задавались порой таким вопросом? Задавались, правда или нет? И очень часто нам кажется, что очень много несправедливости. И очень часто люди говорят: а где же Бог? Почему Он допустил это? Почему Он допустил то? Почему льется столько крови? Его, наверное, нет. Потому что если бы Он был, Он бы не допустил всего этого. Но нам Бог говорит, что на всякое дело пойдет суд. Нам Бог говорит: и аз воздам, и я воздам. Суд Божий будет обязательно на всякое зло, над всяким убийцей, насильником. Будет поставлен перед Божьим приговором все те, кто развязывали войны, военные конфликты. Это будет. И Бог через пророка Аввакума говорит: верьте в это. Это обязательно произойдет. И даже если вам будет казаться, что уже как бы очень долго, и почему это не происходит, все равно это обязательно будет. И мы с вами сегодня можем верить в это Божье обетование. Можем верить не фанатично, хочу подчеркнуть, не фанатично, а опираясь на Библию. Ибо мы с вами видели, что все то, что говорит Библия, это правда. Правдой оказалось то, что Библия говорила о взятии Иерихона. Правдой оказалось то, что Библия говорила об остановившемся солнце над долиной Аяонской. Правду говорила Библия о теории эволюции и о сотворении человека. Библия – это правдивая книга, ей можно верить. И поэтому те Божьи слова, те Божьи обещания, которые не нашли пока еще в истории своего исполнения, мы в них также можем верить и доверять им, ибо все то другое, что сказал Бог, оно нашло точно свое исполнение, полное исполнение во всемирной истории. Также апостол Петр, один из учеников Иисуса Христа, в своем втором послании, 3 главе, пишет: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И так оказывается, Бог еще не произвел над нашей землей свой суд, еще не разверглись Божьи суды потому, что Бог хочет, чтобы люди, те люди, которые живут сегодня на земле, как можно бы из них больше пришло к Нему, чтобы они осознали свою зависимость от Него, чтобы они поверили в Него, чтобы они доверили свою жизнь Ему, чтобы поняли, что без Него, без Его слова смысла в этой жизни практически нет. И поэтому Бог замедляет время исполнения своих судов для того, чтобы спаслось как можно большее количество людей, нас с вами, наших близких, друзей и знакомых.